Приветствую всех именем нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Пусть Его имя будет благословено на этом месте. Продолжим это собрание, помолимся, попросим благословения для себя, для близких наших, для дальних. Хорошо, будем молиться. Любимый Отец Небесный, мы благодарны Тебе за этот день воскресный, в который можем собраться вместе, как Твой народ, как Твоя церковь. И с большим, Господь, количеством людей по всему лицу земли можем прославить Твое имя, потому что Ты достоин того. Господи, Ты достоин этого прославления, Ты достоин, Господи, поклонения, Ты достоин, Господи, всяческого восхваления из уст человеческих, потому что Ты Бог великий, святой, благой, совершенный. И Ты являешься нашим Небесным Отцом. Твоя забота, она сохранила нас до сегодняшнего дня. Господи, Твоя милость, Господи, она позволила нам стоять перед лицом Твоим. Твоя, Господь, любовь, она дарует нам надежду на спасение и на вечную жизнь. Господи, мы благодарим Тебя за то, что Ты даешь нам, Господи. Мы благодарны Тебе, Господь, за хлеб насущный. Благодарны, Господь, за любовь, за милость, которую мы видим, Господи, которая также является хлебом для нашей души. Господи, мы благодарны Тебе за Твою церковь, за то, что можем называться и быть детьми Твоими. Мы благодарны, Господи, за то, что в Тебе мы можем на самом деле быть настоящими людьми, Господи. Не просто животными продвинутыми, Господи, но на самом деле настоящими людьми, Господи, созданными по Твоему образу и подобию. Мы благодарны Тебе, Господи, за то, что Твоя любовь, Господь, она учит нас, как поступать в этом мире. Мы благодарны Тебе за это. И мы благодарны Тебе, Боже, за то, что можем молиться и благословлять, и быть способными, Господь, к Твоим делам. Через Твое Слово, Господи, через Твой Дух, через, Господи, общение с Тобою, Господи, через движение Твое, Господь, в наших жизнях. Мы на самом деле, Господь, можем и называться, и быть детьми Твоими. За это еще раз благодарим Тебя, наш великий единый Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Продолжим наше собрание, и я бы хотел немножко опять вернуться к одной теме, здесь недавно ее поднимали, когда вот детей благословляли, хочу немножко в эту тему углубиться. Если ее обозначить как-то словами коротко, то, наверное, так это звучало бы, как увидеть Христа в ближних своих. Потому что, помните, да, когда мы благословляли детей, было одно из такое, ну, из Писания, что можно увидеть вот Бога, можно увидеть Божье какое-то будущее, можно увидеть какую-то Божью славу даже вот в этом ничтожном, маленьком, которое стояло здесь перед нами, да, как это сделали там Симеон и Анна, когда Иисуса принесли в храм. И я бы так сказал еще, можно увидеть, ну, продолжить эту тему, что можно увидеть Его присутствие Божье и Господа в ближних, это тоже очень важно. Почему? Ну, наверное, начну с того, что когда я вот размышлял об этой теме, мне вспомнился такой один очень грустный христианский псалом. Пели, помню, его так акапельно, в минорном ключе, и слова такие были там: «Люби, люби людей, хотя не порою, бывают холодны и мелочны, и злы. Люби, люби людей, над бедной их душою нависло много мглы греховной, какой-то там черной мглы, какой-то что-то в этом духе». Я вот давно его слышал очень. Я подчеркиваю, что псалом этот был очень-очень грустный. Такой призыв безнадежный, это самое. И в общем-то, ну, как сказать, ну, видно было, что люди понимают, что любить вот это вот надо, а любить-то это не можется, и не хочется, и невозможно вот этих вот вредных, противных, мелочных, злых людей. А Господь велит. И вот какая-то вот перед людьми стоит такая страшная дилемма. То есть, как же это сделать? То есть, нужно как будто бы любить, а любить-то невозможно. И что с этим делать? И вот такая вот грустная-грустная песня была. Вспоминается. Почему вот это все привел, как вот немножко, как эпиграф, что ли, так как к этой проповеди, на самом деле мы так устроены, как люди, что, в общем-то, мы не способны любить то, что некрасивое, и любить то, что безнадежное, бесперспективное. Если кто-то будет призывать нас любить, ну, скажем так, ну, мы любим то, что красиво. То есть Бог так нас устроил. К сожалению, по-другому у нас ничего не получится, да? Мы можем любить красивую природу, мы можем любить красивых людей, мы можем любить красивые какие-то вещи, какие-то красивые яркие явления. Почему? Потому что любовь от Бога, да? И любовь, она была нужна, придумана для того, чтобы общаться, для того, чтобы строить отношения вот с этим самым Богом. И Бог является на самом деле воплощением вот этой вот красоты, вот этого величия, вот этого, вот этой славы. И когда человек, он видит вот это вот величие, красоту, славу, он учится и он способен любить все эти вещи. Я не знаю, как сказать, если мы посмотрим, мы нигде в мире не найдем вообще даже намека на то, чтобы человек умел любить или смог любить что-то грязное, отвратительное, никчемное, как это сказать, уродливое. Это неестественно для человека, это ненормально для человека. Человек не способен полюбить вот это, понимаете? То есть мы можем любить красоту эту, но мы не можем полюбить, допустим, ну, как сказать, какие-то страшные явления в этом мире, да? Мы не можем полюбить болезнь, мы не можем полюбить грязь, мы не можем полюбить эту самую какую-то смерть. То есть эти все вещи, они для человека, они противоестественны. И попытка полюбить это, ну, такое, скажем так, насилие над душой, которое... В итоге ничем хорошим, никакой перспективы нормальной не имеет и ничем хорошим не заканчивается. Но почему-то христиане иногда пытаются идти вот этим тупиковым путем, и, на мой взгляд, я так думаю, и они стараются, они стараются полюбить вот это мерзкое человечество. То есть они поют про то, что эти люди злые, мелочные, гадкие, противные, но их нужно любить. И поэтому мы будем стараться, мы будем там, не знаю, что там делать, молиться, мы будем что еще там делать, какую еще практику у вас есть? Поститься, да. Мы будем пытаться их вот этих вот таких вот гадких и мерзких полюбить. И я не знаю, кто-то из вас, когда создавал семью и когда полюбил какого-то другого человека, вы на что обращали внимание, на его плохие стороны или на хорошие? На хорошее. Я думаю, что вряд ли кто-то увидел и сказал: ой, какая страшная девушка. Люблю. Не могу. Срочно женюсь. Или девушка увидела: ой, какой жуткий парнишка. Надо, наверное, как-то так привлечь его внимание. Или еще что-то такое. Я думаю, что нигде и никогда такого вы не встретите. И если, ну я не знаю, не дай бог такое встретится, то это будет что-то очень нездоровое, наверное. В плане того, что это все не совсем правильно, не совсем нормально. Так вот, в отношении того, что как же тогда, ну, и что же тогда любит Бог, и как же тогда, что Он тогда видит в человеке, за что Он любит вот этого самого человека. И, в общем-то, ну, на протяжении Писания, ну, есть такие намеки, которые показывают нам на то, что, в общем-то, Господь, если и, на самом деле, Он полюбил человека, но полюбил Он человека только, как сказать, только по одной единственной той причине, что человек, он создан по образу и подобию Божьему. Понимаете? Человек, он не полюбил грехи, Бог не полюбил грехи человеческие, Бог не полюбил порочность человеческую, Бог не полюбил эти самые недостатки человеческие. И вот во всем этом он сказал: о, какой бедный человек. Можно вот этого бедного, страшного, гадкого человека жалеть, но, как вы знаете, жалость, она не является любовью. И не надо эти вещи путать. Потому что если ты человека жалеешь, то ты его не любишь. Ну, в смысле... Это, как сказать, можно, элемент любви, в элементе любви есть какая-то жалость и сострадание, да, но это не является любовью. Вот, на что я хочу обратить ваше внимание. И не надо эти вещи путать. То есть, это самое, почему? Потому что любовь, она на самом деле возносит человека выше, она его ставит высоко. Жалость, она его где-то, как это назвать, где-то держит внизу, понимаете? Потому что если ты жалеешь, ты понимаешь, что ты снисходишь, ты выше, ты о нем, как бы сказать, его тащишь, как бы сказать. И когда этот человек, он, ну, не дай бог, подымется на свои ноги, да, то тогда жалость эта пропадает, и что тогда? Обратите внимание, и ничего не остается. И ничего не остается. И люди расходятся тогда, если это их отношения были построены на жалости. Вот эти все моменты, то есть интерес пропадает. Понимаете? Вот в чем я хочу, на что хочу обратить ваше внимание. То есть ничтожное, слабое, немощное, глупое, там, жалкое и так далее. Можно жалеть, но это не будет любовью. И это не та любовь, которую имеет к нам Бог. Потому что Господь, Он жалеет на самом деле человека, да, но он более того, Он любит человека, а любовь подразумевает то, что этот вот Бог, Он уважает выбор человеческий, Он, как сказать, Он принимает этот выбор, Он готов, как сказать, Он готов делиться своим вот ради вот этой вот любви. Господь, Он разделил, предложил нам царство свое, да, Он посадил, написано, нас на престоле своего царства во Христе Иисусе. Знаете вы об этом или нет? То есть эти все вещи не подразумевают жалость. Как можно садить на престол что-то немощное и гадкое? Да? И это же, ну, абсурд. Да? Это наоборот, на престоле это что-то на самом деле должно быть достойное у Господа. И в отношении нас то же самое, вот эти все вещи. Так вот, когда мы с вами на самом деле понимаем, что, в общем-то, Бог, Он уважает нас, Господь, Он любит нас, и вот эта вот самая любовь, она как бы поднимает человека из его вот этого состояния, падшего состояния, то это на самом деле что-то проясняет и в наших отношениях тоже к людям. Еще один такой интересный намек. В день Пятидесятницы, в праздник Пятидесятницы, в Ветхом Завете еще, священник вносил в храм перед лицом Господа, написано, два хлеба, квасных хлеба. И он, как сказать, размахивал перед Богом. И Господь сказал, это делайте для того, чтобы вам приобрести благоволение. И мы с вами знаем, что вот этих два квасных хлеба, они символизировали церковь, которую Господь собирался создать. Это иудеи и язычники. И для чего? И смотрите, какая интересная получается картинка. То есть, когда Бог смотрел на свой народ, да, когда Он смотрел на Израиль, который то вставал, то подымался, то отступал, то опять каялся, возвращался, то на самом деле Господу, ну, как скажем, если просто смотреть на весь этот процесс, немножко так, может быть, и тягостно было, но написано, когда вот этот священник, да, входил и как сказать, и провозглашал перед Господом, что на самом деле Господь создаст ту церковь, тот народ Божий, да, из двух, приведя, чтобы все были, под, как написано, одно стадо и один пастырь, да, евреев и язычников, спасенных, вот эта вот церковь, которая написана без пятна и без порока, то это радовало Божье сердце. И написано, это делайте для того, чтобы приобрести благоволение. Благоволить можно к чему? К чему-то на самом деле перспективному, достойному и так далее, и так далее. Не просто благоволить к тому, что вот жалко, ничтожно, слабо и так далее, но это смотрелось в глазах Божьих немножко по-другому. И поглядите, мы читаем в отношении Откровения, мы читаем там и видим церковь, которая на самом деле без пятна и без порока, которая славная, которая великая, которая достойна, которая вместе с Господом, которая, как оно написано, невеста, та, которой он не стыдится, да, это все тоже свидетельство того, что Бог, Он любит на самом деле, но любит Он что-то серьезное. Да, любит, и в отношении всего этого еще один момент, который хочу наполнить. Когда Иисус крестился на Иордане, и когда, помните, голубь сошел на него и так далее, там был голос. Вы не помните, о чем этот был голос? Что сиес, это сын мой, какой? Возлюбленный, в котором мое благоволение. Это сын мой возлюбленный, в котором в нем мое благоволение. Вот это сын мой возлюбленный, и в нем мое благоволение. А вы не помните, звучал ли этот голос когда-нибудь еще к кому-то похожий? На протяжении всей истории человечества. Не звучал. не звучал. На самом деле, никогда и никому из людей этот голос не звучал. В отношении Иисуса Христа это был единственный случай, когда этот голос прозвучал, и когда Он сказал: это, вот Он, Сын мой возлюбленный, и в Нем мое благоволение. В Нем мое благоволение. Так вот, вот это вот присутствие Божье, вот это вот присутствие Божье в жизнях людей, вот это вот присутствие Божье в жизнях человеческих, которое нравится Богу, это присутствие Божье в жизнях наших близких и пускай даже еще несовершенных людей, которое Господь ценит и которое Господь любит, оно возможно или нет? Возможно или нет? И каким образом? Ведь это тоже такой очень интересный момент, потому что больше перевешивает, да, в наших глазах? Что мы больше видим в наших, ну как сказать, в наших ближних? Что мы, как, потому что это тоже вопрос, то есть пока ты не станешь совершенным, соответственно, мы не сможем на тебя, ну, к тебе серьезно относиться, да? Давайте несколько мест Писания прочитаем. Одно в Евангелии от Матфея, 25 главе. Евангелие от Матфея, 25 глава. С 31 стиха. «Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся перед Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, козлов по левую. И тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его: «Придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, вы напоили меня, был странником, вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему ответ: «Господи, когда мы видели Тебя алчущим, накормили, или жаждущим напоили, когда мы видели Тебя странником и приняли, и когда наги мы одели, когда мы видели Тебя больным или в темнице и пришли к Тебе?» А царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из братьев моих меньших, то сделали мне». То есть получается так, что Господь, Он говорит, что я могу быть среди людей проблемных. То есть вы можете меня найти среди проблемных людей. Да? Или нет? Да. То есть я могу быть вот среди тех, которых, ну как сказать, мы же как понимаем, что где Господь? Там, где все совершенное, да? Где благословение, конечно же, там и Господь, да? Какую церковь мы ищем? Совершенную. Мы ищем совершенную церковь. Что это такое? То есть мы ищем церковь, где будет все, где будет идеальное отношение, где будет, как сказать, хорошее, ну, где будет такое серьезное славное действие, где не будет каких-то там вот таких вот неустройств, где не будет проблем и так далее, и так далее. С какими христианами мы хотим общаться? С духовными, такими крепкими, сильными, благословенными и так далее, и так далее, и так далее, да? Куда мы движемся, в принципе? Зачем мы все вот это вот устроили, да, все эти вещи? И вот, но посмотрите, Господь говорит, я, то есть, вот, как сказать, ставит вину каким-то людям, которые стоят на последнем суде, что вы не видели меня, вы не заметили меня, вы не проигнорировали меня, но проигнорировали меня не в самом хорошем каком-то отношении, да, а проигнорировали меня в самом каком-то, ну, как сказать, несовершенном чем-то. Смотрите, какая интересная претензия, да? Вы проигнорировали меня, вы не заметили меня в чем-то несовершенном находящихся, да? Почему, откуда у людей вот этих вот, которые здесь проблемы, да? Что это такое? Поглядите еще раз. 35 стих. Голодный был. Раздетый был. А что случилось? Что случилось? Работать не мог или что? Ну, в плане того, что... Мы же знаем, что это самое... Мы знаем, что, как бы сказать, благословение Господне, оно, ну, в плане того, что там Бог своих без хлеба не оставит, да? Или нет? Да? Мы знаем, что Господь, Он, если ты угоден Господу, то Он о тебе позаботится и так далее. Еще со времен Иова это известно, да? Это самое... Странником, говорит, вы меня не приняли, был нагим, вы меня не одели. В Ветхом Завете вообще вот эти все описания, которые здесь вот перечисляются, это вообще описание проклятия. Или нет? Без хлеба, голодный, бездомный, Это все описание проклятия. А проклятие за что бывает, мы знаем в Ветхом Завете? За грех. Да. То есть получается, какое-то ну, несовершенство человеческое, да, оно привело к тому, что вот эти вот люди, они попали вот как будто бы под Божье проклятие, получается, да. То есть выходит так, что... А дальше еще хуже. То есть смотри, вы смотрите, это самое. Был болен. Христиане болеют или нет? Ну, вроде как. Но мы слышим, что за грехи. Или нет? И отчасти правда. А в тюрьму, когда попадают? Вроде за веру, но бывает, что и не совсем. Да? По вот этому слову, по вот этому слову есть служение капелланов у нас в Литве, да? Которое организовано по этому слову, чтобы в тюрьме посетить. Да? Так вот, сейчас вроде за веру никто не сидит. Тем не менее, капелланы служат. И те, к которым они приходят в тюрьме, они там сидят не за веру. Они там сидят за что? За конкретные свои преступления. За то, что они в жизни натворили. Это грабежи, разбой, наркотики, убийства, там еще какое-то там, кражи, преступления какие-то. То есть это конкретные люди, которые сидят за дело, за свои дела. И вот... как сказать, вот это все, вот, ну, вот эта вот картина, которую вот рисует Господь, она, в общем-то, ну, никаким образом, ну, не вяжется, как будто бы в понимании нашем, что вот это вот Бог, что Бог там может быть, что Бог там может присутствовать. Ну, какой Бог среди вот этой вот грязи, среди вот этой вот глупости, несовершенства, может быть, там еще чего-то там, каких-то там болезней, преступлений, лени, еще чего-нибудь, что он там делает вообще? Что он там, как бы сказать, что там хорошего можно рассмотреть? А Господь говорит, а я там был среди них. А я там был. А каким образом он там был? Вот на этот вопрос стоит ответить каждому себе лично, потому что если мы его там не заметим, то на самом деле мы и любить вот этих вот не сможем людей, которые вот здесь вот перечислены и описаны. Потому что если просто видеть там одни недостатки и сплошные недостатки, то это никаким образом не укрепит отношения твои и никаким образом не привлечет тебя, твое сердце к этим вот людям. Понимаете? Это касается, я говорю, этот закон, он, ну как сказать, он железный. Если вы думаете, что у Бога какое-то есть извращение в этом плане, ну назову его так, извините, может быть кого-то это оскорбит такое чувство, может быть вы думаете по-другому, но на мой взгляд так, на мое понимание, это на самом деле извращение, если Бог вдруг решит любить что-то уродливое, потому что я не встречал в Библии ничего подобного, потому что, чтобы Господь говорит, что я очень люблю вот это вот уродливое. Ветхий Завет весь показывает на то, что все уродливое Бог не любит. И наоборот, Господь призывает человека к совершенству. Да? Бог призывает человека к совершенству. И любит Господь тоже достойное что-то, созданное по его образу и по его подобию. И человек на самом деле тоже не способен ничего вот этого уродливого тоже полюбить. Он любит только то, что достойное где-то. Подумайте, я не знаю, как у вас, но я заметил четко вот эту очень нормальную такую, не знаю, тенденцию в своей жизни. Если я что-то начинаю, как сказать, видеть как что-то страшное, да, ну, в отношении там людей, недостойное что-то, да, если начинаю видеть недостатки человеческие, если начинаю, допустим, видеть недостатки там каких-то там своих детей, своих близких, ваши недостатки или еще что-то такое, у меня сразу становятся серьезные проблемы с чувствами по отношению вот к кому-то, да. Если ты вот это вот рассматриваешь, если ты вот это вот ставишь, как сказать, как характеристику человеческую, да, то сразу же возникает проблема в отношении любви. Будет очень тяжело любить. Потому что там любить, скажите мне? И как вот это любить? И наоборот, если ты начинаешь как-то так искать что-то на самом деле, что-то нормальное, достойное, серьезное в жизни и в людей, да, то тогда чувства тоже меняются. Тогда уже не надо насиловать себя, и тогда на самом деле и как-то любится легко. Я не знаю, может у вас по-другому? Ну, я смотрю, что некоторые кивают, что так же. Так вот, как же тогда, что же тогда любит Бог в человеке? Если не вот это вот несовершенного человечка, да, то и если не просто он его жалеет, да, а на самом деле любит, то я думаю, что вот то, что здесь Христос говорил, что среди вот этого несовершенного может быть Бог. Но каким образом он может там быть? Каким образом он может там быть? Давайте подумаем. Каким образом Бог может быть вот в этом несовершенном находиться и находиться среди вот этого несовершенного? Господь способен рассмотреть в нас своего Сына, которого Он в нас вложил. Понимаете? Вот это единственное, потому что Бог, Он любит, на самом деле, Он любит Иисуса. Потому что вот, говорит, Сын мой возлюбленный, я не зря начал с этого момента, да? Когда Господь сказал Иисусу Христу, вот это Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Так вот, Бог любит и благоволит к Иисусу Христу. Все. Больше вариантов других нету. Слышите? Ничего греховного, ничего нечистого, ничего слабого, продажного, никчемного и так далее, в Царство Божие оно не войдет. И образ Господа в нас, образ Иисуса Христа в нас, и спасение, оно неразрывно связано. Потому что написано, что мы меняемся в образ Иисуса Христа. И что на самом деле, если уже стало что-то перед Господом, что Он примет свое царство, и если уже что-то вошло в Царство Небесное, и если чему-то Бог обрадовался, то это та церковь, которая называется без пятна и без порока. А как эта церковь без пятна и без порока, откуда она возьмется? Опять же Павел пишет, говорит, верен Бог, который силен поставить нас перед собою, Бог, который силен поставить нас перед собою, непорочными и в радости. Понимаете? То есть Господин труд в нас, Он приведет, Он создаст из нас, людей несовершенных, вот этих вот, которые проблемные, которые под проклятием, Он создаст из нас вот эту церковь, которая без пятна и без порока. И эта жизнь, которая растет в нас, и эта жизнь, которая угодна Богу, эта жизнь, которую любит Бог, это жизнь Иисуса Христа в нас. Когда Павел говорит, не я живу, но живет во мне Христос. Понимаете? То есть это в отношении Иисуса, еще раз напоминаю, что это в отношении Иисуса Христа было сказано, что вот Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Богу не интересны вот эти, как сказать, Богу не интересны мы в своей ничтожности, жалости, отступлении и так далее, и так далее. Потому место, которое Бог определил для ветхого тебя, где? Только побольше надо. Тут мало кто поместится. По размерам. На кресте. Потому написано и смысл нашего искупления. Он говорит, вы умерли со Христом. Вот этот ветхий человек, говорит, он наш, он распят с Ним. Ветхий наш человек, он распят с Ним. В отношении любви к ветхому человеку у Господа нет этой любви к ветхому человеку. Почему? Потому что он это ветхое, возмездие за это греховное ветхое, одна единственная у Бога, это смерть. Бог ненавидит ветхую природу. Почему? Потому что она враждует Богу, потому что она Богу не покоряется, Богу угодить никогда не может, хотя бы и пыталась. Понимаете? Потому, говорит, живущие по плоти Богу угодить не могут. Живущие по плоти Богу угодить не могут. И в отношении ветхой природы человеческой, в отношении вот этой вот ничтожной и вот такой вот, как сказать, уже растленной природы, есть только одно место, которое Бог для него уготовил, для вот этой вот природы человеческой, и для такого ветхого человека. Это на кресте Голгофы. Если мы это не понимаем, если мы за него держимся, если мы хотим еще как-то вот, попытаемся как-то перекрасить это самое, причесать под, это самое, и Богу это все подсунуть, то это бессмысленная затея и бессмысленная трата времени. Потому что сколько ты этого ветхого человека не дрессируй, сколько ты его не приукрашивай, сколько ты его не, это самое, как сказать, не перевоспитывай, он никогда не перевоспитается. И Богу это никогда не угодно, Богу это никогда не станет приемлемым, приятным и то, что он на самом деле любит. Все, вот эту ветхую вещь Господь ненавидит на самом деле. Вот этого ветхого человека Господь ненавидит. Если ты за него держишься, то... Соответственно, отношение Бога к тебе, наверное, соответствующее. В отношении нового человека, которого Господь вложил в нас, да, который Господь вложил в нас, опять же, как? Каким образом? Словом Своим и Духом Святым. Которого Господь вкладывает в нас Словом Своим и Духом Святым. Вот эта новая природа, она ниоткуда не появляется, опять же, кроме как от Господа. Потому что Яков пишет, что всякое даяние доброе и всякий дар совершенный – приходят откуда? свыше от Отца Светов, у которого нет изменений, тени и перемены, говорит, восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы мы не были некоторым начатком Его созданий. Господь своим словом, Он, вот, Господь вложил, вот этим, вложил в нас слово свое, да, которое обновило, обновляет наш разум, которое обновляет нашу душу, которое на самом деле и является образом и подобием Божьего в нас. Вот почему мы с вами такое внимание уделяем Писанию. Вот почему мы с вами такое внимание, протестантские церкви, по крайней мере, такое внимание уделяют Писанию. Почему? Потому что это самое слово, оно и является Божьим семенем, которое помещено в нас Господом. Господь позаботился, чтобы вот это слово на протяжении веков осталось неповрежденным. Господь позаботился, чтобы это слово прошло через столь огромное количество отвержений, гонений, инквизиций всяких этих самых политических, там, религиозных и так далее, но оно до сегодняшнего дня пришло к нам. Оно такое же, какое читали люди в средние века, оно такое же, которое читала Первоапостольская церковь, оно такое же, которое, имею в виду часть Ветхого Завета, которое читали евреи еще до пришествия Иисуса Христа, оно осталось такое же. Здесь по крупицам собран тот весь опыт работы Бога с людьми для назидания, для укрепления веры, для понимания вообще Божьих путей и так далее, и так далее. Для чего? Для того, чтобы человек, который читает его, он смог увидеть и понять, что у Бога есть для него, лично для меня, какое-то новые законы, новые заповеди, новые отношения и так далее. То есть то, что может быть для меня, кажется, сегодня, на сегодняшний момент и странным, и неисполнимым, но тем не менее реальным. Почему? Потому что за этим стоит сам Бог. И потому что есть успех, потому что есть положительный пример, потому что есть люди, которые это исполняли, есть люди, которые поэтому жили, есть люди, которые на самом деле названы у Господа праведными. И мы сегодня призваны в их число. Аминь. Так вот, возвращаясь опять к любви и нелюбви, да, Господа, мы должны с вами понимать, что Господь, Он возлюбил этот мир, но возлюбил Он не грешник и не грех, который здесь вот господствует, а Господь возлюбил этот мир в плане того, что это люди, в которых может быть потенциал Божий, которые могут быть спасенными, которые могут прийти к осознанию истины. И написано, что хочет Бог, чтобы все спаслись и достигли познания истины. Хочет Бог, чтобы все спаслись и достигли познания истины. Потому что только в Господе есть жизнь. Потому что потому что в остальном это на самом деле без Бога, это безнадежное такое кладбище, которое понемногу разлагается, да, это человечество. И мы свидетели тому. Сегодня общество не становится лучше. Сегодня люди не становятся лучше. Хотя человечество направляет все силы и все стремления на то, чтобы вот этого человека нового вывести, как-то найти где-то его, где же вот этот пунктик и так далее. Там воспитывают новую идеологию, воспитывают новую эту самую какую-то философию, воспитывают с детства, воспитывают с детского сада, берут очень плотно в оборот, пробуют, пытаются там его постоянно как-то то лучшие условия создают, то какие-то цели высокие перед ним ставят, то как-то отвлекают, влияют и так далее, и все без толку. И все без толку, потому что человек, он в основе своей, в природе своей греховен. И вот эта вот греховная природа, она тянет и тянет человечество на дно все больше и ближе к вот этой точке, которая невозврата, к точке погибели, когда на самом деле Бог просто заберет свое спасение с этой земли. Почему? Потому что оно больше никому интересовать не будет и не нужно будет никому. И поэтому сегодня для нас, тех, которых еще имеют возможности, да, для тех, того поколения, для которого еще звучит призыв к покаянию. Написано, что Петр пишет, что Бог, Он не медлит с исполнением своих обещаний насчет суда, насчет какой-то правды восстановления и так далее. Он говорит, долготерпит, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы, говорит, еще кто-то смог прийти к покаянию. Вот такая вот интересная вещь. Так вот, важно, чтобы мы научились Божьими глазами смотреть на этот мир. Чтобы мы научились на самом деле увидеть, я имею в виду на мир, на мир людей. на ближних своих, которые в церкви, да, на братьев и сестер, на ближних, на домашних своих, на людей в этом мире, чтобы на самом деле мы научились видеть в них не сплошные проблемы, а научились в нем видеть какую-то Божью перспективу. Эту Божью перспективу невозможно увидеть и почувствовать без понимания Божьего могущества. Понимаете? Потому что мы знаем, насколько упертые люди. Некоторые, я вижу, знают. Ну, если еще не все знакомы, то успехов вам на этом поприще. Я знаю, насколько упертый человек. Лично в отношении себя знаю, лично в отношении окружающих тоже видел и так далее. Насколько человек упертое существо, и насколько он, ну как сказать, насколько тяжело его сковырнуть с его неправильного пути. И вот это вот, как сказать, и если смотреть на вот этот, на это обстоятельство, то надежды нет. Никакой. То есть, сколько ты этому человеку не проповедуй, сколько ты ему добрых дел не делай, сколько ты ему этих самых каких-то там чудес и знамений не покажи, он своего греховного пути никогда не свернет. Почему? Потому что он очень тверд в своем неправильном курсе, чем очень гордится и очень чему, как бы сказать, очень что ценит на самом деле. Но если знаешь еще могущество Божье, которое оказывается сильнее вот даже вот этой вот человеческой железобетонной упертости, которая способна вытащить самого-самого дна, которая способна совершить самое невозможное, которая способна из мертвых чуть ли не воскресить, то тогда на самом деле ты учишься видеть вот эту какую-то Божью перспективу в жизнях окружающих людей. А еще раз подчеркиваю, это невозможно видеть без понимания Божьего могущества и Божьей славы. Поэтому, как сказать, сначала наш взгляд всегда должен быть устремлен вверх в отношении Господа, чтобы видеть Его славу. И когда мы видим Его славу, тогда, как сказать, в сиянии вот этой славы мы начинаем видеть какую-то перспективу и в отношении людей также. Мы начинаем видеть эту перспективу и в отношении людей также. Почему? Потому что мы видим, что Господня сила и Господня слава, она способна вот это вот немощное, вот это вот хромлющее, вот это вот еле-еле там тлеющее раздуть, поднять, укрепить и поставить непорочным и в радости. И это великое чудо. И это великое чудо, но по-другому никак не будет. И по-другому никак нельзя. Поэтому, когда на самом деле ты видишь вот это вот величие Божье, то отражение вот этого величия, оно может вот где-то и как сказать, вот этими бликами быть заметно и в окружающем нас мире. Людей. То есть, когда люди, они на самом деле приближаются к Господу, когда они в ответ на Божье какое-то чудо, в ответ на какое-то Божье действие, они воздают славу Господу. Когда они, и причем, если присмотритесь внимательно, вы заметите это не только в церкви. Слышите? Если присмотритесь внимательно, вы заметите это не только в церкви. Это не только привилегия церкви воздавать славу Богу. Иногда это делается в мире, среди неверующих так называемых, да? Когда тот вот от всей души, видя какое-то действие Божье, говорит «Слава Богу!» Понимаете? И это Божье дело. Вот этот Божий отблеск. И это Господь любит. И вот эту перспективу Господь любит. Что это значит? Это значит то, что эти люди, которые окружают нас сегодня, и в жизни которых Господь трудится и работает, эти люди, они могут стать нашими братьями и сестрами. Не сразу, но могут. Еще одно место, которое я в завершении хочу прочитать, значит, тоже касается вот этого же самого. Отношений. Это Евангелие от Матфея, тоже 5 глава, с 38 стиха. «Вы слышали, что сказано? Око за око и зуб за зуб. А я говорю вам, не противьтесь злому. Если кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. И кто захочет судиться с тобой, взять у тебя рубашку, отдай ему верхнюю одежду. И кто принудит идти тебя с ним одно поприще, иди с ним два. Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся. Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам, любите врагов ваших. Благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающим вас и гонящим вас. Да будьте сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми, посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда, не то ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так ли поступают язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. И если задаться вопросом, очень логично в данном контексте, а зачем все это нужно? Просто потому, что Бог сказал? И мы будем вот так вот тупо, ну, в смысле, попытаться покориться, и ничего из этого толкового не выйдет. Понимаете? А зачем это все? Зачем поставлять другую щеку? Зачем отдавать рубашку и одежду? Зачем тратить свое время, топая еще одно лишнее поприще? Причем не по своей воле. Зачем давать кому-то чего-то и занимать кому-то еще что-то? Более того, любить врагов, благословлять проклинающих и молиться за обижающих и гонящих. Молиться тогда о чем? Господи, собери ему горящие уголья. Понимаете? То, к чему он призывает, можно сделать только для, как сказать, можно сделать только по отношению к людям, ну, родным тебе. Или неправда? То, к чему он призывает, логично и правильно делать только по отношению к родным для тебя людям. Ну, в семье бывает так, что нужно подставлять другую щеку или нет? Почему вы это делаете? Потому что любим, потому что это родной человек. Потому что ты понимаешь, что если ты начнешь сейчас, ну, не поддашься сейчас, да, а начнешь сейчас восстанавливать это самое справедливость, там, бороться за правду, там, это самое, поставить на свое место и так далее, то в итоге выйдет еще хуже беда, и все то, что ты строил долгие годы, оно развалится. И во имя вот этих вот, скажем так, во имя этих вот отношений близких, во имя того, что все-таки мы хотим сохранить этот контакт, мы готовы идти на вот эти издержки, и мы готовы идти на эти уступки. И эти вещи, они действуют, я скажу. Они действуют среди людей близких. Понимаете? Вот то, к чему Иисус призывает, перенесите это на своих близких. На детей, на семью, на жену, на мужа, на родителей ваших любимых. Ну, есть же у вас кто-то любимый, да? Перенесите. Это трудно вам будет делать или нет? Трудновато, но вы будете это делать. Согласны? И щеку подставлять, и рубашку отдавать, и это самое, и все это будет нормально и правильно. Почему? Потому что вы знаете, ради чего вы это делаете. Ради того, чтобы остаться вместе. Ради того, чтобы не потерять общение. Ради того, чтобы не потерять контакт, да? Ради того, чтобы, ну, как сказать, и мы закроем глаза на их недостатки и начнем искать что-то хорошее в этих людях. И сделаем то, что здесь вот, здесь нам предлагается. Почему? Ради чего? Ради того, чтобы остаться, ради того, чтобы сохранить, ради того, чтобы близкими быть. Понимаете? Так вот, Бог предлагает нам расширить немножко наши горизонты, да? Господь предлагает нам посмотреть немножко шире вокруг и сказать: а вы можете иметь родство тоже, не только вот с теми, которые вокруг вас находятся, ну, может быть, не биологическое родство, скажем так, да, а духовное родство. Вы можете иметь родство духовное с теми людьми, которые ходят вокруг вас и которые, может, сегодня ведут себя очень бестолково по отношению к вам. Вы можете иметь с ними духовное родство. То есть эти люди, они могут стать вашими братьями и сестрами во Христе. Причем очень замечательными, дорогими и так далее, и так далее, и так далее. Конечно, не сразу. Конечно же, не сразу. Может быть, какое-то время, как и когда... Но мы понимаем, что отношения идеально сразу не бывает. Мы понимаем, что любые отношения нужно строить. И понимая это, мы с терпением проходим через какой-то тяжелый процесс притирания. Да? Или нет? Мы притираемся по отношению с нашими детьми. Почему? Потому что хотим где-то как-то иметь их близко, близкими, близкими друзьями своими. Мы терпим какие-то недостатки наших супругов, мы прощаем какие-то неправильные поступки наших друзей и так далее, и так далее. Для чего? Для того, чтобы мы понимаем, что это временные трудности, потому что мы понимаем, что если мы пройдем эти трудности, то в конце концов мы получим награду. Какую? Хорошее взаимоотношение. Близкое общение, замечательная перспектива, которая, в общем-то, от которой не откажется ни один человек. А иногда, по слабости своей человек пасует, сдается, бросает и так далее, и так далее. Но это мы не об этом сегодня. Потому что мы с вами сегодня говорим о том, что Бог, Он хочет показать нам. Он говорит: посмотрите, вот это на окружающий мир чуть по-другому, пошире. Посмотрите и попытайтесь увидеть в ваших вот этих вот людях, ходящих вокруг вас, мешающих вам жить, раздражающих вас, что-то там неправильно делающих по отношению к вам. Подумайте и посмотрите, может быть, там есть зерно Божье. Если его нету, ты его можешь посеять, пока идешь этих два поприща. Слышите? А если оно туда попало? А если оно туда попало, то это уже большое дело. Почему? Потому что если оно туда попало, то это уже перспектива большая для того, чтобы этот человек, он мог стать твоим братом во Христе. Этот человек мог стать твоей сестрой во Христе. Этот человек мог стать новым творением, которое близко к тебе по духу. Мы здесь слышим очень много свидетельств, когда люди выходят и говорят: вы для меня дороже, чем даже моя родная семья, тут вот я как приеду к вам, у вас тут хорошо, и так далее, замечательно. Хорошее свидетельство, верно? Хорошее свидетельство, на самом деле, замечательное свидетельство в плане того, что мы уже видим плоды какие-то, да? То есть мы уже видим какие-то результаты того, что мы прошли какое-то время вместе, мы прошли какие-то поприща, да, при этом, если ты трудился над этим, при этом, если ты на самом деле приходилось, потому что то, что здесь вот говорится, оно не за стенами, оно и здесь происходит. Оно и здесь происходит. Кто-то принуждает тебя еще идти с ним путь в два раза больше, чем ты планировал, да? Как это в анекдоте говорят: дай воды, говорит, напиться. А то так есть хочется, что переночевать негде. Кто-то из христиан попросил тебя так кружку воды, а потом уже не рад, что ему дал. Но тем не менее, если пошел это поприще, если пронес этот Божий свет, да, то тогда уже можешь потом радоваться какому-то плоду на самом деле. Когда ты уже, когда отношения немножко выправились, когда вот эти все вещи, то есть, среди, вот как сказать, тут между нами разве конфликтов не бывает? Разве не могут христиане стать врагами друг другу? Не такими лютыми, чтобы прям ненавидеть, потому что мы же так не должны быть, да, но что такое враг? Враг — это тот, кто посягает на что-то твое. Это и всего лишь. Враг — это тот, кто пытается отнять у тебя что-то. Что-то. Это уже твой враг автоматически. Понимаете? То есть это позиция человека, посягающая на что-то твое. И мы, может быть, не специально, чисто так по наивности какой-то, можем посягнуть на что-то среди наших вот ближних. Может быть, там не на деньги, скажем так, а не на имущество. А, да. Но на мнение, допустим, брата, да, или сестры. То есть, когда, да, может однозначно, потому что это самое, послушал сестру там или брата, и хочется сказать: что ж ты такая или такой глупый, да? А он-то до этого дошел, ого, как трудно, и так просто с этим и расстанется, а ты вдруг его, это самое, вдруг его вот это такое драгоценное откровение или мнение растрепал в один момент, да? И это позиция врага. То есть ты поступаешь к нему или к ней как враг. Или к тебе так, может быть, кто-то относится, да, в отношении там мнения, в отношении там авторитета твоего. То есть ты считаешь, что ты ого-го, какой уже духовный христианин. А тут кто-то подошел и говорит: да тьфу на тебя. Плотской-то. И это тоже позиция врага. Я не знаю, возможно, они это из каких-то хороших побуждений, любя тебя, понимаете? Или желая, так сказать, открыть тебе глаза на тебя самого. Но это вражеские позиции, понимаете? И поэтому, когда мы призваны любить врагов наших, то есть мы должны как-то это решать между собой, среди братьев и сестер во Христе, понимаете? И если ты это не решишь, то вопрос твоего послушания Христу, вопрос твоего посвящения Христу. Потому люди выходят из церкви, потому люди отступают от Господа, потому люди ожесточаются, потому люди становятся фарисеями, одевают маски и говорят: «Здравствуй, дорогой брат». И если мы это проходим, да, если мы это побеждаем, если мы это решаем с Богом, с Господом, силой Господа, да, то тогда мы наслаждаемся и радуемся каким-то результатом, каким-то плодом. Да. Тогда мы заходим церковь с радостью, тогда мы видим лицо друг друга с удовольствием, тогда мы говорим друг другу слова любви искренно, и в общем-то, уже когда это все пришло в реальность, да, самая большая радость будет в небесах, потому что там на самом деле все придет уже в совершенное отношение. Сегодня у нас еще, так скажем, капля за каплей из тех благословений, потоков, которые Бог обещал ниспослать, да? Так вот, и мы должны заметить на самом деле вот эти вещи, то есть что и почему все вот это, да? Почему все-таки мы остаемся вместе, не разбегаемся, не махаем рукой, не говорим: «Да пошли вы, у меня свой путь и свой Бог», и так далее, и так далее. То есть почему это все происходит? Я вижу только одну единственную причину. Когда ты на самом деле видишь величие Божье, и когда ты понимаешь, что вот этот Бог есть в ближнем твоем. Потому что если ты увидишь вот этого Господа в твоем ближнем, то ты будешь бороться. Почему? Потому что это не безнадежно. Если ты его не видишь, бороться смысла никакого нет за эти отношения. Если ты этого Господа не видишь и величие Божьего не видишь в жизни ближнего твоего, еще раз подчеркиваю, бороться за отношения нет никакого смысла. Можно махнуть рукой и пойти своей дорогой, искать что-то получше, покрасивее, поприличнее, и так далее, и так далее, и так далее. Но если вариант, так скажем, прелюбодейский, но если видишь Господа, если видишь Божье величие в жизни ближнего твоего, ну, в отношении, допустим, скажем, здесь собравшихся братьев и сестер, тогда есть перспектива бороться. Тогда на самом деле ты и прощаешь, и два поприща идешь, и другую щеку подставляешь, и еще какие-то вещи делаешь. Во имя чего? Во имя того, что Господь в нем есть, и Господь способен исправить это все. Через что? Через Слово свое, через свой дух, через свою чудесную руку, присутствие свое сильное в жизни этого человека. И когда вот это вот происходит, и когда ты видишь Божью победу, тогда ты радуешься, тогда ты благословляешь Господа, тогда ты утверждаешься и благодаришь, и говоришь: да, это на самом деле что-то такое серьезное. И любить, я думаю, по-другому невозможно. И ближних наших тоже любить невозможно. Здесь сидящих любить по-другому тоже невозможно. Если ты в нем Христа не заметишь, любить ты его никогда не сможешь. Вот этого ближнего сегодня, здесь сидящего рядом. И тут не такая позиция, где ты говоришь: а ну-ка покажи мне Христа в тебе. И вот пока не увижу, не поверю, что ты Христов. В таком собрании никогда любви не будет. Никогда. Где люди должны доказывать, где люди должны показывать себя, утверждать без конца и так далее. Пока ты сам не научишься видеть вот этого Христа в чем-то, среди чего-то вот этого несовершенного, пускай даже проклятого, как мы читали, какую-то вот Божью искру, какую-то Божью перспективу, то любви там никогда и не будет. Может жалость быть, будешь жалеть этих бедных. Сколько же вы можете такие темные ходить-то? Но не жди благодарность за свою жалость. Люди не любят, когда их жалеют. Особенно если это очень долго и очень так. Если это все перерастает в такой тон: ах, вы бедные мои, то какого-то серьезного ничего не выйдет. Отношений не построится. Если заметим, то будем любить, еще раз подчеркну. И более того, как Христос и предложил, Он говорит, более того, говорит: в мир посмотрите. Не только вокруг себя, да, рядом с братьями, а говорит: в мир посмотрите. В мир посмотрите, говорит, и увидите, что там тоже это работает. То есть вот это самое слово, потому что как мы стали верующими людьми? Кто-то когда-то сказал нам что-то, да? Господь Духом Своим, ну, я имею в виду что-то Евангелие, из Евангелия, да? Господь Своим Духом Святым это как-то в сердце его вложил. И этот человек, он смог пойти за Господом, стал способным. Из врага Божьего сделался Божьим последователем. Еще, скажем так, несовершенным. Но совершенным и в радости – это привилегия того, за кем он идет, а не его своя, собственная. И поэтому, когда мы с вами видим вот это, еще раз напоминаю, величие Господа, и когда мы видим, что вот этот вот великий Бог, он и в мире способен действовать, и ты не знаешь, в ком зажгется эта искра, может, это будет твой враг. А учитывая сложные отношения между людьми, то таких у нас большинство. Может быть, это будет кто-то надоедливый, который все время хочет тащить тебе еще одно поприще с собой. Может быть, это будет кто-то из каких-то никчемных совершенно, которые, кажется, никуда не годны и делать с ними нечего. Но поискать стоит. Слышите? Бог призывает нас к тому, чтобы поискать стоит. Среди всего вот этого поискать стоит. В ком-то зажгется, кто-то откликнется, кто-то сможет. Причем он не говорит, что это что-то такое, ну, что-то такое суперсложное. Обучая, как наставляя своих учеников, он сказал, идите, говорит, говорите, где примут ваши свидетельства, оставайтесь, общайтесь, рассказывайте, молитесь, пусть растет это слово. Где, говорит, не принято вашего свидетельства, что? Отряхните, говорит, прах с ног ваших, говорит, идите дальше. Гонят вас в одном городе, идите в другой. И он говорит, не успеете обойти всех городов, как придет Сын Человеческий. Поэтому нужно видеть и понимать, что вот эта перспектива, как она очень широкая у нас дана от Господа. И любить вот этих вот людей можно авансом. Не за то, что они уже такие, а именно авансом в плане того, что как их любит Господь. В плане того, что в них может быть искра Божья. И потому что вот эту искру Божью любить стоит. Наверное, это единственное достойное любви и восхищения на этой земле. Я пойду дальше. Потому что все земное, вся земная красота, вся земные какие-то вещи, это, ну, которые мы можем найти здесь, это всего лишь отголоски той красоты небесной, которая и того порядка, который Господь создал. Понимаете? В погоне вот за этим красивым и замечательным человек очень сильно часто разочаровывается. Да? Очень страшно, когда красивая девушка оказывается внутри мегерой. Это страшное явление. Когда благородный, вроде с виду приличный мужчина, оказывается предателем и мерзавцем внутри, да? Когда многообещающий политик оказывается каким-то очередным прохиндеем и хапугой. Когда его замечательная программа превращается в какой-то кошмар в реальности. Когда замечательная какая-то мечта, которой ты шел всю свою жизнь, и которую ты там копил, там, не знаю что, средства, силы и так далее на это тратил, вложил, оно потом вырастает во что-то, в какой-то, ну, в тихий ужас какой-то, да? Эти все вещи, то, что на самом деле разочаровывает нас, а то, что на самом деле разбивает нас, да, лишая нас какой-то надежды, перспектив каких-то будущего и так далее. Но и на земле это не редкость. Среди земных ценностей, среди земных каких-то этих самых прелестей, это очень распространенное явление. Но вера в Господа и в Божьи какие-то моменты, она единственная, которая не постыжает. То есть это единственная область, в которой ты не будешь разочарован. Если ты двинулся в направлении Господа, то там на самом деле разочарования не будет. Все, что ты узнаешь, все, что ты приобретешь, все, что ты встретишь в отношении Господа, тебя никогда не разочарует. И в том числе это касается и Бога в ближних наших. Божьего присутствия в наших ближних. То есть, если ты там это рассмотрел, если вот это там раскопал, вот эту, пускай там искорку, вот эту маленькую, заметил, и если, если там на нее внимание обратил, то разочарован не будешь. Когда враг становится твоим другом, это величие, это слава Божья. Когда что-то бестолковое, немощное и глупое исправляется, это слава Божья. И это возможно. Когда на самом деле вот то, что было погибшим, оживает и живет для Бога, это тоже, это что-то, тоже что-то величественное и славное. И это, еще раз подчеркну, нас никогда не разочаровывает. Пусть Бог даст нам такие возможности видеть Его глазами, в свете Его славы, увидеть на самом деле вот эту искру Божью, Божье присутствие, семя вот этого, семечко или жизнь Иисуса Христа в окружающих нас людях. Причем, я подчеркиваю, во всех. И братьях, и в сестрах, что тоже немаловажно, потому что и с этим бывают проблемы. И в людях в этом мире, которые окружают нас. Аминь. Отец Небесный, мы благодарны Тебе, Господи, за то, что Ты возлюбил этот мир. Господи, возлюбил его только потому, что сюда пришел Твой Сын, Иисус Христос. Господи, если бы не было бы Его, не было бы и перспективы, не было бы и нужды, Господь, что-то делать здесь, в этом мире, Господи. Боже, и потому мы благодарны Тебе, Господи, за то, что Ты не оставил нас без Спасителя, Ты не оставил нас без надежды, Господи, но в этот мир на самом деле пришел Христос. И Ты возлюбил, Господь, этот мир именно, Господь, поэтому, Боже. Боже, Ты послал сюда Своего Сына Единородного. Отец, мы молим, Господи, и просим, чтобы также, Господи, наши сердца, они научились, прозрели, Господи, и научились видеть славу Божью. Как и молился Твой апостол по своем послании к Ефесянам, говоря о том, чтобы, и молю Господа, чтобы просветил очи сердца вашего, чтобы мы увидели вот эту славу Иисуса Христа, Его силу, Его благодать, Его премудрость, Господи, в этом мире, Боже, над всей вселенной. И, Господи, в этой славе, Боже, могли видеть, Господи, ближних наших, ходящих рядом с нами. И видеть, Господь, не просто их пороки и несовершенства, и беззаконие, но видеть, Господи, Твою, Господь, искру в них, Господи, чтобы мы могли двигаться, Господь, в этом направлении, Боже. Чтобы, Господи, мы могли, Господь, любить, Господь, это в людях. Боже, во имя Иисуса Христа. Благослови, Отец Небесный. Направь, Господь, наши сердца, наши мысли, наши, Господь, разум Божий в этом направлении, чтобы, Господи, понять и уметь, Господи, так смотреть на людей. Во имя Иисуса Христа. Аминь.